Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире Сергей Арубий, «Книжная полка». Спонсор нашей программы, магазин «Дом книги», сообщает, что в продажу поступили учебники для младших и средних классов. Вы можете уже их купить. Ну, в самом деле, готовься они летом. Самое время, может быть, этим озаботиться. А тема нашей сегодняшней программы – «Как литература отреагировала на iPhone». Гаджеты как герои современной прозы. Эта тема у нас возникла в конце прошлого эфира, и в самом деле интересно об этом поговорить, есть что об этом сказать. И не раз мы с вами уже рассуждали здесь на тему сетевой культуры, фейсбучной культуры, как это влияет на тексты, как это влияет на литературу. Вот еще один аспект, еще один ракурс этой современной насущной темы. Ну, вообще говоря, роль гаджетов в культуре важнее, чем мы думаем во все времена, не только сегодня. Я бы сказал, что гаджеты, так их называют сегодня, но явление было всегда, гаджеты выражают дух эпохи. Понимаете, это больше, чем техническое изобретение. Вспомните, например, 18 век, конец эпохи Просвещения, который был отмечен появлением телеграфа. В самом деле это способствовало распространению знаний, скорейшему распространению информации по свету, о чем и мечталось философам той самой эпохи, Вольтеру, Дидро, составителям всех этих энциклопедий и так далее. И появился телеграф. Эпоха реализма, 19 век, это изобретение фонографа, который может копировать человеческую речь, и это очень совпадает с идеей реализма, с идеей максимально точного копирования человека, максимально точного копирования его черт. И поэтому, к примеру, мы не знаем, не имеем фотографии или записи голоса Пушкина, но можем уже послушать Льва Толстого, не говоря о сочинителях 20 века. И это тоже отвечает культурному, я бы сказал, тренду той эпохи. В 20 веке эпоха тоталитарных культур, тоталитарных режимов, эпоха пропаганды неотделима от телевидения. Напомню, что регулярное телевидение по-настоящему вошло в силу именно на Берлинской олимпиаде 1936 года. Но уж фразу Ленина про важнейшее из искусств все помнят. В России примерно в те же годы широкое распространение получило радио. Правда, у нас не было такой традиции читать романы в эфире, как, к примеру, вы знаете эту историю про то, что американские слушатели однажды очень испугались нашествия инопланетян, послушав по радио роман Уэллса. У нас не было такой традиции, но, скажем, был Левитан, да, был такой очень мощный культурный феномен, и когда каждый житель страны в самом отдаленном ее уголке слышал левитановский голос, этот металл, одетый в бархат, он, конечно, понимал, что это к нему напрямую обращается само государство. Вот. И это тоже был дух эпохи, и это все технически быстро воплотилось. Что касается айфона, то сначала в наши дни он стал героем романа. Скажем, большая часть романа Дмитрия Глуховского «Текста», о котором я уже неоднократно говорил, как раз и разворачивается в айфоне. Этот роман вышел чуть больше года назад. Я о нем неоднократно упоминал. Это в самом деле одна из моих любимых книг. Я считаю ее не только очень увлекательной, но и очень точной с точки зрения этой заглавной метафоры. По большому счету, Глуховский написал «Современное преступление и наказание», если вы знаете сюжет этого романа, и я думаю, что у него получилось. А в руках его персонажа, в руках современного Раскольникова не топор, а айфон. Но вопросы, по большому счету, в голове у него те же. Тварь ли он дрожащий или право имеет? И обратите внимание, еще 10 лет назад сюжет о том, что iPhone станет хранилищем чьей-то биографии, и этим можно будет воспользоваться, как воспользовался герой романа Глуховского. Он с помощью iPhone выдал себя за убитую им жертву. Такой сюжет 10 лет назад был еще непредставим. Он, может быть, расценивался бы как фантастический. 10 лет назад гаджеты у нас в карманах только появились, и не было еще таких возможностей, и только мы к ним привыкали. Да? И слово, по большому счету, такого в обиход еще не вошло. А между тем Глуховский написал совершенно нефантастический роман. Единственный свой нефантастический роман, потому что в остальном он, конечно, сугубо относится к жанровой литературе. Таким образом, мы видим, что фантастика очень быстро перевоплощается в самое что ни на есть реализм. Это первый наш пример роман Глуховского текста. Мое внимание привлек также роман Клэр Норт, британской писательницы, роман под названием «Совершенство». Некая параллель к отечественной литературе. Главная героиня этого романа – девушка по имени Хоуп. Хоуп, Надежда, имя говорящее, это отражается в сюжете. Так вот, эта героиня обладает странной способностью, ее все забывают. В какой-то момент она обнаружила это независящее от нее свойство личности. Сначала отец стал забывать подвести ее в школу, потом мама забывает позвать ее к ужину. Вот она уже оказывается в полном одиночестве. Стоит собеседнику отвлечься на пару минут, и эта девушка стирается у него из памяти. Вот такое допущение Клэр Норт изобрела. Разумеется, это предоставляет героине самые широкие возможности, включая криминальные. Она становится неуловимой мошенницей. А совершенство – это такая социальная сеть нового поколения, которая обещает сделать своих пользователей безупречными людьми, обещает им горы золотые. И вот героиня от всей души это совершенство ненавидит. И, будучи сама социально невидимой, стремится всеми силами его разрушить. Это, собственно, и сюжет романа. И эту книгу можно прочитать как динамичный жанровый роман. Можно прочитать как современную актуальную фантастику. А можно прочитать ее ни много ни мало как социальный манифест, думаю я. Понятно, что такая социальная сеть совершенства уже существует. Для одних это Facebook, для других Одноклассники. Суть та же. А Клэр Норт в таком сюжете воплотила очень характерную метафору. Когда мы в соцсетях, когда мы онлайн, мы прозрачны для мира, нас невозможно забыть. И мы сами сегодня ежечасно и настойчиво напоминаем друг другу о себе бесконечными селфи, бесконечными лайками. Мы должны быть постоянно в контакте. И мы боимся, что нас забудут. Вот ключевая идея, которая читателю приходит в голову, когда он дочитывает роман Клэр Норт. Мы боимся, что нас забудут, и это главная эмоция сегодняшнего дня. А теперь вообразите, что вы, как героиня этого романа, та самая девушка Хоуп, вы выпали из потока, вы стерты из памяти окружающих. Такой ли уж это недостаток, или такое ли уж это достоинство, это примета довольно актуальная. Вот об этом, собственно, и роман. Тут есть о чем подумать, и гаджетомания все больше волнует писателей, потому что она меняет нашу психологию, а это то, что литераторам интереснее всего. Они инженеры человеческих душ, да, как 100 лет назад про них было сказано. По сути, на эту же тему последний роман Пелевина «Айфак-10». Об этом последний роман Дэна Брауна, роман «Происхождение», полгода назад опубликованный. Эти книги уже сравнивали, поскольку на место сыщика в этих романах, на место главного героя, сыщика, приходит искусственный интеллект. То есть вместо сыщика там Google. И вот, прочитав и того, и другого, я думаю, интересно, можно ли считать эту новую особенность нарушением знаменитых жанровых заповедей, тех самых детективных правил, которые были сформулированы еще 100 лет назад детективным клубом. Был такой человек, Рональд Нокс, который озаботился чистотой жанра, озаботился формулировкой некоторых правил. Они довольно известны. К примеру, детективу никогда не должен помогать счастливый случай. Или детектив не должен сам оказаться преступником. Впрочем, это же правило довольно быстро была нарушена Агатой Кристи. Нарушена блестяще, за что ее из клуба и выгнали. Или вот, к примеру, исключалось действие сверхъестественных или потусторонних сил, которые бы влияли в детективе на ход событий. И вот я думаю, искусственный интеллект, который описан у Пелевина, который описан у Дэна Брауна, искусственный интеллект – это потусторонняя сила или нет? Правило нарушено или нет? Всезнающий сыщик – насколько это идет против канона? Но все еще интереснее, потому что, как мне кажется, гаджет в конце концов отменит книгу как таковую, в той форме, как мы ее сейчас знаем. Потому что мы ведь уже немного отвыкли от бумажной книги, мы понимаем, что форма изменится, а вслед за этим изменится и содержание. Ну, сами подумайте. Книга, к примеру, уже не источник знаний в классическом смысле. А если вы хотите выучить язык, то вы скорее скачаете себе в телефон какое-нибудь приложение, а не пойдете за бумажной книгой. Равным образом, если вы хотите почитать стихотворение какого-то ныне живущего современного поэта, то вы гораздо реже натыщите его сборник, его поэтическую книгу, а скорее найдете его в Фейсбуке, и там же найдете его стихи, которые, собственно, в ленте рассыпаны. Уже несколько, в том числе отечественных поэтов, заявили, что нет смысла выпускать поэтический сборник, очередную поэтическую книгу, или, по крайней мере, это нужно делать по какому-то очень важному поводу. То есть постепенно, очень незаметно, но, тем не менее, неотвратимо, гаджеты отменили несколько книжных форматов. Да? Они в смысле скорости информации во многом отменили нон-фикшн, потому что мы сейчас не столько храним информацию, сколько постепенно ее обновляем. Они отменили во многом формат поэтической книги. Но заметьте, я сказал «отменит книгу», но не «отменит чтение». Это разные вещи, я всегда на этом настаиваю. И повторю свою длинную, что называется, мысль о том, что никогда мы не читали так много, как сегодня. Факт, который произвел на меня впечатление на днях, если пересчитать все печатные знаки, которые попадаются нам на глаза в ленте, в рекламе, просто в сети ежедневно. Если пересчитать их на книжные страницы, оказывается, что каждый из нас, по большому счету, каждый день прочитывает книгу средней толщины. Это к вопросу о том, как я нахожу время читать столько книг. Да? Это довольно-таки вещь постигаемая. Никогда мы не читали так много, исходя из этого факта. И кто-то уже считает, что и сам Facebook — это и есть такая книга нового поколения, книга, которую ежедневно сочиняют 2 миллиарда ее пользователей. Каждый вносит свою небольшую смысловую лепту, и возникает такой новый смысловой улей. Мы уходим на перерыв. Спонсор программы — магазин «Дом книги». Услышимся после паузы.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Реклама.
Магазин «Дом книги». Здесь есть все для вашей успешной учебы. Например, канцелярские товары и учебные пособия для студентов и школьников. Здесь же, в магазине «Дом книги», широкий выбор художественной литературы и возможность заказать нужную именно вам книгу или учебное пособие. Доброжелательные и компетентные консультанты помогут оформить индивидуальный заказ. Все это в магазине «Дом книги». Наш адрес – улица 50 лет Октября, 42/2, рядом с автовокзалом. Телефон 777-505. Стоит запомнить – улица 50 лет Октября, 42/2, магазин «Дом книги».
Без возрастных ограничений.
Телефон рекламной службы радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 20 19 35 и 20 19 40. Лето. На радио «Комсомольская правда». радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Продолжаем нашу книжную полку. В эфире Сергей Аробий. До ухода на перерыв мы рассуждали с вами, дорогие друзья, о том, рассуждали о довольно масштабных вещах, о том, что формат книги в привычном нам смысле уходит, но не уходит само чтение. Чтение как занятие. Мы читаем гораздо больше, читаем разное, постепенно привыкаем к новой привычке чтения. Я говорил о социальных сетях как, по некоторым версиям, новой мега-книги, которая объединяет теперь тысячи, миллионы, миллиарды пользователей ежедневно. Facebook как одну большую мега-книгу сочиняет 2 миллиарда пользователей. И, может быть, в этом один из путей развития литературы. Так литература возвращается в свое детство. Она становится новым, почти народным творчеством. Она, видимо, в чем-то будет напоминать саму себя во младенчестве. Но мы посмотрим. Спонсор нашей программы – магазин «Дом книги». Пока бумажная книга не ушла окончательно, не ушли учебники, не ушли разные жанры, вы можете сходить в магазин «Дом книги» и приобрести учебники для младших и средних классов, которые в продажу уже поступили. И каждый раз я советую какую-нибудь книгу эфира, новинку или книгу знаковую, книгу подходящую. На этот раз я, пожалуй, остановлюсь на уже упоминавшейся сегодня Клэр Норт и ее романе «Совершенство». Довольно подробно я об этом сказал, но рекомендую вам ее, друзья, почитайте. Почитайте, понимаете, по двум причинам. Во-первых, это действительно очень увлекательно, сугубо в сюжетном смысле. Довольно крепко этот текст держит, довольно динамично он написан. Во-вторых же, просто есть книги, в которых сквозит будущее, в которых чувствуются тенденции, которые мы еще только-только начинаем ощущать. А писатели, как наиболее чуткие представители рода человеческого, это уже облекают в сюжеты. Сюжеты фантастические. Фантастика, как вы знаете, это для писателя хороший поисковый инструмент. То, что он еще не почувствовал в реальности, он может додумать и соорудить из этого интересную историю. Вот я думаю, у Клэр Норт это получилось. Вообще она довольно интересная, довольно многообещающая писательница. Ей немного за 30. Клэр Норт – это, вообще говоря, один из ее псевдонимов. Написала она довольно много. Это, по большому счету, новое поколение, может быть, более соображающих, быстро соображающих литераторов. Написала она несколько романов, что-то из этого уже переведено. Кроме «Совершенства», довольно много писали про книгу «15 жизней» Гарри Огаста. Тоже фантастика. Ну, и то, и другое. Поищите. Я думаю, это может показаться интересным. Клэр Норт, «Совершенство», издательство АСТ. Вышла она в этом году. Я перехожу к вопросам, на которые традиционно отвечаю во второй половине нашего эфира. Вопросов много, спасибо. Вопросы пришли на почту, на портал 2x2. Есть о чем подумать, есть на что ответить. Вот такой вопрос, к примеру. Вопрос от Алены. Реализм, соцреализм, гиперреализм, магический реализм. Что придет на смену? Какой изм придет на смену? Какое направление появится в литературе? Понимаете, я думаю, что никакое, потому что никакой изм не придет на смену, потому что это довольно консервативная традиция. Это уже постепенно уходит из литературоведения и равным образом из критики. Сочинять очередное направление, писать манифест и потом обосновывать это в диссертации. Это все-таки традиция 20 века особенная. Поэтому какой-то новый язык современная критика будет искать, а сочинять очередное направление и забрасывать очередного Пушкина или Толстого с парохода современности – это уже немножко дурной тон. Следующий вопрос. Какое произведение, по-вашему, нужно добавить в школьную программу? Почему? Я на этот счет, понимаете, довольно категоричен. Я думаю, что добавление какого бы то ни было произведения в школьную программу не обещает ему удачной судьбы, не обещает того, что это произведение будет особенно глубоко прочитано. Да? Какого бы автора мы ни взяли, по большому счету. Чтобы вы в этом убедились, я предлагаю, дорогой слушатель, вспомнить себя в школьном возрасте, вспомнить ваши уроки литературы, даже не уроки литературы, а вот вообразите, к примеру, какой-нибудь обычный ноябрьский денек, когда никаких каникул, и вам, несмотря на погоду, зиму и так или позднюю осень, нужно идти в школу. И вот вы просыпаетесь, за окном темнота, идти, разумеется, никуда не хочется, вас поднимают, вас будят родители, вы поглощаете какой-то завтрак, вкуса которого, как правило, вообще не чувствуете, да? На фоне предстоящего четверга, среды, вторника, какого-нибудь бесконечного буднего дня. Потом вам нужно брать школьный портфель и спускаться в эту темноту, в мороз, идти в школу, как и многие ваши сверстники. Вы видите потоки этих маленьких людей, которые стекаются в освещенную желтыми огнями в школу. И вот вы туда приходите, и, заходя в школу, чувствуете ее непередаваемый запах, о котором Мария Васильевна Розанова однажды сказала: смесь буфета и сортира. Запах, который меня, случись мне в школе оказаться, до сих пор некоторым образом от нее отвращает. И вот вы поднимаетесь на какой-нибудь второй этаж, там кабинет литературы, 8 утра. Очень сложно к этому привыкнуть вообще. Одно из самых больших, мне кажется, преступлений против здравого смысла – начинать школьные, да и вузовские уроки с 8 часов утра, да, когда, по большому счету, у половины учеников голова совершенно еще ничего не соображает. И вот у вас первый урок литературы. Вот вы садитесь за парту, вот на вас смотрит учительница, и вас таких у нее человек 20, 25, 30. И самой ей этот урок начинать очень не хочется. Да, и темнота за окном, и предстоящая будущая зима нисколько ее не воодушевляет. И своих проблем у нее полон рот, помимо всяческих литературных студий. Но, тем не менее, звенит звонок, самый первый звонок, 8:00, она встает и говорит вам что-нибудь наподобие: «Здравствуйте, дети, сегодня мы изучаем творчество Афанасия Афанасьевича Фета, да? «Шепот, робкое дыхание» ноябрьским утром». Это воспринимается не очень хорошо. Ну, и кроме того, я уже говорил в одном из эфиров, что все-таки классика – это вещь на вырост. Да? Все-таки самое главное, и мы читаем задолго после школы и больше понимаем классику скорее в том возрасте, когда она и писалась, да, чем мы бы ее освоили в течение 1-2 лет. Ну, известно, что две дисциплины – историю и литературу мы учим не по учебникам. История это тоже очень, очень сильно касается. Если вы спросите любого среднестатистического жителя, кто такой маршал Жуков, как он его представляет? Наверняка большая часть назовет вам Михаила Ульянова и соответствующей озеровской экранизации. Да, каков был настоящий маршал Жуков, как он выглядел, это обычный человек об этом имеет представление довольно смутное. Поэтому есть у меня, конечно, любимые программные писатели. И не один, и гораздо больше я их полюбил, окончив школу, хотя у меня была неплохая, наверное, школа и была очень хорошая учительница литературы, но все-таки литература, которая в школьную программу входит, это явление на вырост. Да? Вот такой ответ на вопрос. Переходим к следующему вопросу. Подмечено, что почти все... Вот это хороший вопрос, кстати говоря. Подмечено, что почти все главные герои мировой литературы – холостяки. Как это можно объяснить? Возможно, читатель обнаружил эту мысль, по крайней мере, я ее вспомнил, по книге Сергея Боровикова, такого саратовского редактора и писателя. Есть у него замечательная книга «В русском жанре», где собраны многочисленные заметки не только о литературе, не только о его редакторской советской работе и постсоветской, о саратовской литературной жизни, но и заметки о жизни. И вот да, он замечает, что почти все главные герои мировой литературы – холостяки. Никак это не объясняет. Я думаю, это объясняется довольно просто. Ну, понимаете, понимаете, в первую очередь это дает писателю неограниченные сюжетные возможности. Коль скоро у героя нет жены, нет семьи, соответственно, он будет ее искать. Да? Он будет преодолевать какие-то препятствия, какие-то испытания. А испытания – это самый древний элемент сюжета. На этом строится любой сюжет любой культуры. И практически в любом произведении мы эту коллизию обнаружим. Вот Евгений Онегин или Татьяна Ларина, да, она пишет ему письмо, он пишет ей письмо, знаменитая зеркальная композиция, на этом все построено. Ну, что говорить, если любовь даже Обломова поднялась с дивана? Вот, я думаю, многое об этом можно сказать. Время наше подходит к концу. Услышимся через 2 недели. Спонсор нашей программы – магазин «Дом книги». До встречи, до свидания.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.